Здравствуйте, мои глубоко уважаемые ведущие.
Дорогие мои.
Да, веселый и увлекательный разгон.
Он к кому обращается?
Я приготовил тему, мы ее сейчас обсудим с вами. Весело и увлекательно, как мы умеем и любим. У меня кризис разгонов, поэтому тема, которую я придумал, она отличается новизной. И вообще совершенно замечательная. У меня вопрос. Вот мы делаем гостевые выпуски в количестве с разными людьми, более известными, еще более известными, самыми известными, то есть с большим количеством известных, уважаемых людей. Если пофантазировать, кого бы вы из нерусских людей позвали бы в гости, хотели бы? А может, и умерших каких-нибудь? Ну так, вообще... Кого бы вы из вот тех, кто нам не очень доступен, пригласили бы? С кем бы вам интересно было бы?
Я точно не готов сегодня обсуждать умерших, как будто это отдельная тема. Мы сядем в круг с вами, возьмем вот это блюдце с написанными буквами на нем, как это называется, да, доску медиума, и тогда просуждаем.
Я, кстати, не удивлюсь, если они придут.
Наверняка. Ну, конечно, я думаю, что наш подкаст не может обойти без гостевого выпуска с Харрисоном Фордом. Мы как бы вспоминаем его в каждом, сука, выпуске. Поэтому было бы странно...
Ну, тут, конечно, кто первый говорит, тот и выбрал Харрисона Форда. Это беспроигрышный вариант. Да?
Абсолютно, абсолютно. Поэтому я вам напоминаю, что тут иногда как бы вы всегда вы все хотите до последнего тянуть, иногда лучше все лучшее забрать, сразу сказать. Кажется, я даже вспоминал это в каком-то выпуске. Помните Борат, да, когда у Саши Барон Коэна выходил фильм, и он говорил, что там будет сниматься Харрисон Форд, а по факту он просто подошел к нему на улице, Харрисон Форд чуть ли, по-моему, там ударил камеру или послал на три буквы, как бы, и все на этом участие. Вот наш гостевой выпуск может примерно быть такой же, вот нам надо как-то...
Я тоже об этом подумал, да-да-да, что это будет очень короткий, злобный выпуск, где нас просто размажут, и все.
Вот. Что это такое?
Ну, такой нам вообще никто не мешает снять.
Из реально интересных, мне что-то вот, честно, не очень бы хотелось, например, встречаться бы с какими-то там актерами или еще что-то. Ну, типа, да, они классные, вопросов никаких. Но все же хочется, конечно, больше пообщаться с какими-то именно создателями там фильмов, почему-то мне приходит в голову. И, наверное, я буду выбирать просто тупо по своим любимым режиссерам. Уж очень мне бы хотелось поговорить, конечно, с Квентином, особенно когда он в Хрущевке смотрит в Москве. Может быть, в момент просмотра квартир можно было с ним за экранизацию немножко перетереть. Ну и, конечно, Йоргас, как будто который снимает такие разные фильмы. Мне кажется, у него в голове происходит что-то очень интересное и очень неожиданное. А из писателей я почему-то, ну, опять же, говорю из своих любимых, мне бы хотелось только с Ружди поговорить. Ирвинг нет, потому что, мне кажется, он старый какой-то, вот такой вот уже такой ворчливый пердун, извините. А вот Салман, но мне кажется, он такой умный, что, ну, типа, я вообще не знаю, что я смогу ему сказать. Hello, I love your books very much. Вот примерно вот такой вот у нас с ним диалог может состояться. Потому что он как Умберто Эко был, но мне кажется, человек такого колоссального интеллекта, что, ну, как бы постоять рядом и уже достаточно.
Мне кажется, что было бы интересно, ну, если типа фантастический наш допуск не полностью допустить, то, например, что мы можем позвать, как ее, твою мать, Киру Найтли, вот мы ее позовем, но придет вместо нее Натали Портман, мы не заметим разницы. Да-да-да. Но на самом деле я говорю о том, что позвать... кого-нибудь из актеров, кого мы обсуждали, помимо Харрисона Форда, и говорили, что это вообще не игра, это вообще не актер. А в чем недопуск наш фантастический здесь? Это в том, что они же не слушают наш подкаст. Вот, поэтому они не знают, что мы о них говорим. И мы с ними спокойно разговариваем, такие, здрасте, вы такие классные. Но вообще было бы интересно, правда, с актером, потом, ну вот, прямо с каким-нибудь... Начинаешь об этом думать, и вот такой, ну вот если бы, например, Энтони Хопкинса позвать. В целом тоже примерно как «We love you very much, Sir Anthony, thank you, goodbye, we very appreciate your business». И все. Ну, как бы, вряд ли мы ему что-то новое расскажем. Я не знаю. Может быть, такое ощущение, потому что они совсем в каком-то другом мире живут, потому что, ну, смог же с нами пообщаться Всеволод, например, Коршунов. Хотя мог бы и вообще не смочь, как будто бы. Или вообще все наши гости, которые в своих делах сильно более прошаренные, чем мы. Не знаю. Можно было бы позвать, например, Дуэйна Скалу Джонсона и спросить, как так вышло, что ты сначала был, ну, такой просто смешной царь-фараон какой-то из «Мумии», кажется, он же там был, а теперь стал супер-самый популярный актер. И вообще, что у тебя в жизни происходит?
Ну, мы его не сможем позвать, он у нас в Zoom не поместится.
Ну, он бы тебе как бы сейчас бы взмахом руки тобой показал вообще сразу.
Он бы сломал себе экран просто. Я-то тут при чем? Я в Грузии.
Вот бы он к тебе приехал. Ну, а у тебя какая заветная мечта?
Ну, у меня сформировался какой-то такой список, не список. Во-первых, я не знаю, почему ты так не хочешь встретиться со Стивеном Кингом. Это мне вообще непонятно. Твой этот самый прямо...
Я?
Да.
Ну, а что? А что? Ну а что?
Вот с кем говорить про экранизации, так это со Стивеном Кингом, потому что... Причем про все его экранизации оптом. Ну просто так, пообсуждать.
Слушайте, ну а вы заметили, что мы редко говорим про актеров, которые наши современники и наши соотечественники, что типа, ну это вообще играть не умеет, он нахрен. Да кто, блин, нахрен его нахрен видел, нахрен этого актера вообще играть он не умеет. Мы либо говорим про молодого Абдулова, который уже давно старый был и умер, или про то, что у Янковского там, может, что-то удалось, не удалось, или еще про кого-то. И мы очень разваливаем всех англоговорящих и вообще не русскоговорящих актеров. Мы их не боимся, потому что они не рядом.
Подожди, мы достаточно проходились по Петрову, по Козловскому, по кому-то еще. Вы там вот новенького какого-то вы нашли мне рассказывать, что он везде теперь снимает.
Юру Борисова мы хвалим, поэтому мы его спокойно можем позвать, и все будут довольны. И, ну, к всеобщему удовольствию, да.
Так вот, Стивена Кинга, Кимбербеча, потому что мне кажется, он прикольный будет... Ему, конечно, на нас насрать будет, но он, в принципе, будет прикольный. А из не этих самых не очень живых я, конечно, бы вот с удовольствием позвал Жванецкого. Я думаю, прямо могли бы кайфануть с этого выпуска. Мы, конечно, сидели бы и молчали примерно все время, вот, вбрасывая реплики. А из иностраннических, конечно, вот этих вот двоих, ну и Барака Обама, конечно.
На серьезных щах сегодня. Как ты подготовился?
Я хочу обратиться к нашим слушателям. Вы только что прослушали список. Если у вас есть выход на вышеперечисленных лиц, могу повторить. Кира Найтли, Энтони Хопкинс.
Если вы среди наших подписчиков.
Дуэйн Скала Джонс, Барак Обама, Бенедикт Камбербэтч, Стивен Кинг. Кто там еще был? У Артура там кто-то...
Михаил Михайлович Жванецкий. Если у вас есть контакты...
Встречаемся у фонтана.
Вы не держите в себе, вы нам расскажите, скиньте контакты, мы свяжемся и организуем гостевой выпуск с одним из вышеперечисленных персонажей.
Вообще, конечно, это интересно представить вот такое, что типа... Так, вот анонс в Телеграме, напиши, пожалуйста, про Камбербэтча, что вот он будет, выпуск выходит во вторник. Да, он будет регулярный. Ага, да-да-да. С Бенедиктом будем согласовывать, ну, типа, в целом монтаж... Он говорит, no, thank you very much, thank you, no, I won't listen to this shit anymore. Почему-то он с американским русским акцентом говорит еще. Ну, короче, да, это просто представить вот этот формат мне невозможно. Вот я не знаю почему, ну, просто невозможно.
А я бы не зарекался. Ну, и, конечно, с нашим везением достанется нам Харрисон Форд. Тут, в общем...
Подождите, а если еще случайно, опять же, к подписчикам обращаюсь, у вас случайно есть какая-то личная вечерина зеленая, тоже, пожалуйста, нам передайте, она нам пригодится в следующий раз, когда мы будем вызывать.
Да, Рина Зеленая. Ну что, на Рине Зеленой мы и закончим, да, в целом? Лучше уже не будет. Лучше, чем Рина Зеленая.
Пока да, все достаточно.
Всем привет! Это подкаст «Экранизировано». Здесь мы обсуждаем фильмы, которые были книгами, и книги, которые стали фильмами. Каждую неделю один из нас выбирает фильм, который нужно посмотреть, и книгу-первоисточник, которую нужно прочитать. Кино должны посмотреть все, а книгу должен прочесть выбравший, но могут и остальные. Очень важно, обсуждаем мы все и со всеми спойлерами. Меня зовут Денис, и если вы тронете меня за нос, то оцените меня по достоинству.
Я задумался, извини. Меня зовут Андрей. В Италии меня звали бы, наверное, Андричелло.
Андрачелло.
Что это за новый музыкальный фестиваль Андрачелло?
Чего музыкальный? Это народные инструменты, скорее.
Народные инструментальные.
Ты бы шоу в прямом эфире могло бы быть хорошее. Меня зовут Артур, и захотелось в Италию.
Артуро, пронто, пронто, Артуро. Сегодня мы обсуждаем зачем-то. Нет ни одной у меня версии, на кой... Ну ладно. Фильм «Десятая жертва» итальянского режиссера Элио Петри.
Режиссера итальянского.
Элио Петри, который он снял по... Который он... Ну, он как бы... Я не знаю, как там было, но, в общем, это вольная экранизация рассказа Роберта Шекли «Седьмая жертва». Фильм вышел в каком году? Фильм вышел...
В 65-м, по-моему.
В 65-м, а книга вышла до этого, рассказ. Задолго, наверное, или незадолго. Вот. Поэтому что? В 53-м году рассказ был написан. Все это придумал, я еще раз повторю, совершенно не понимаю, что, ну, как бы, как... Ну, ладно. Андрей, поэтому он сейчас будет рассказывать невероятно рассказ.
А подождите, пожалуйста, у меня два вопроса. Почему, Андрей, ты нам сегодня это строишь рожь? И вот, Денис, почему ты в очках солнечных? Что происходит?
Я очки свои объясню легко.
Денис у нас просто дурачок с детства. Вот, а я дурачок в возрасте уже. Можешь ли ты объяснить лучше, Денис?
Почему ты дурачок, я не знаю, что с тобой случилось. Видимо, ты когда это
самое... Меня брат по голове ударил пистолетиком
да,
в детстве.
Да, либо ты со снегоката слетел в пруд, и с тех пор ты такой. Спасибо, что заметили, я в солнечных очках, как и 99% героев нашего сегодняшнего фильма. В любое время в солнечных очках, пожалуйста, я тоже своего рода итальянец.
То есть у нас теперь мы еще, кроме к странным представлениям, добавляем косплей.
Угу.
Супер.
Ладно. Роберт Шекли написал рассказ «Седьмая жертва». После Великой Отечественной войны, после Второй мировой войны, после, короче, Большой мировой войны, было принято решение, что войн, в общем, больше никому не надо, поэтому всю агрессию нужно выплескивать через некую систему большой охоты, когда люди могут заявить себя на участников этой большой охоты, и они по очереди то убивают, то становятся жертвой. Есть некие правила. Охотнику рассказывают, как зовут его жертву, где она живет, а жертве рассказывают только то, что она теперь жертва. И, соответственно, охотник сначала он охотится, когда убивает свою жертву, он становится жертвой и прячется или пытается убить охотника, который охотится на него. Там целая индустрия вокруг этого всего, всякая инфраструктура вырастает, всякие службы, которые помогают жертвам выяснить, кто их охотник, охотникам ловчее найти жертву, всякие средства защиты, самозащиты, нападения. Ну, в общем, такой хороший себе бизнес. И все агрессивные идут стрелять и убивать, а все неагрессивные, собственно, спокойно себя чувствуют. Убивать мирных жителей, ай-яй-яй, нехорошо, и никто их не убивает. А когда ты убиваешь там определенное количество, проходишь определенное количество охот, ты попадаешь в VIP-клуб, и тебе там почет, уважение, респект, бабки. Ну, в общем, все нормально у тебя вообще-то в порядке. Вот, и есть охотник, у которого какая-то вот как раз финальная охота, седьмая, десятая, шестая. Я там запутал. В числах, к числам не обращаемся сегодня, потому что все путано очень. Ему нужно, значит, поубивать некоторую девушку. Он отправляется в Нью-Йорк, по-моему, если я ничего не путаю. Я рассказ давно читал, неделю назад. Мог уже и забыть какие-то детали. Рассказ огромный, 34 страницы мелким почерком. И что-то идет себе, смотрит, фигак, жертва его сидит, чай пьет в кафе. Вот, он вокруг нее походил, типа, наверное, можно ее и подстрелить, но что-то ему стало интересно. Он к ней подошел, типа, кофе попил. Она же не знает, что он охотник, так, по логике-то. И что-то они разговорились, она ему понравилась, и там козя-базя, все дела. На следующий день встретились, опять встретились. Ну и заканчивается все это тем, что он влюбился, а она его убивает. Потому что она такая хитрая, прикинулась такой «си-си-си-си-си-си-си», а вот как только он, значит, разошелся, она фигак и его убила. И такая вся себе довольная пошла, и все на этом закончилось. Примерно так.
Денис, если ты хочешь сказать про Харрисона Форда, начинай первый.
Про Харрисона Форда? Нет, видимо, я не хочу сказать про Харрисона Форда.
Ну, я к тому, что если ты хочешь сказать первый, или там что-то не повторяться, то начинай.
А, я понял. Что я могу сказать? Понравился мир, в котором существует этот... Не понравился, точнее, а показался интересным. И вообще заход на то, что есть как бы разрешенное насилие, он интересный. Мне, например, нравится «Судная ночь», по крайней мере, первая. Это очень жуткая такая история, по сути. И с этой точки зрения, правда, интересно. И даже есть кусочек интриги в начале, потому что мы не понимаем, чего ждет наш главный герой, какого он письма ждет или еще чего-то. Но дальше начинаются какие-то очень вопросики большие, потому что я так и не понял, ну, почему, как она вычислила, что он — это он. Либо она всегда была наготове, либо еще что-то, это первое. А второе, что она почему-то выбрала тактику, в которой она очень легко могла проиграть. Ну, то есть, если бы это был не он, но ее бы просто грохнули, вот проезжая в такси, и все. Откуда у нее столько уверенности, я не очень понимаю. Но, наверное, если она такая опытная тетя, наверное, у нее как-то много ходов посчитано. Не знаю. И еще меня, конечно, немножко смущает в этих всех правилах, что жертва вообще ничего не знает, кто ее едет убивать, то есть совсем. И как в таком случае нужно выкручиваться, мне непонятно. Ну, и мне ничего не объясняют. Поэтому, если чуть-чуть заглядывать в фильм, то мир интересный, жуткий и такой антиутопичный. А рассказ, не?
Ты сразу же в рекомендации, получается, да, заглянул.
Да.
Даже точно, чтобы не повторяться. Но я с многим согласен. Мне как раз-таки понравился, да, вот этот, что мир есть. Там как раз-таки ты вот, Андрей, Вторую мировую, а там говорится то ли после четвертой, то ли после шестой, вот так написано. Зависит от историков, да, от их какого-то летоисчисления. После вот такого количества войн решили все это вести. Ну и, конечно, ты сразу задумаешься, а это могло бы помочь? Ну, теоретически. Я, конечно, слабо в это верю, но какое-то допущение интересное. Вот, и как будто много чего тут можно додумывать самому и представлять. Но, в общем, хотелось бы, чтобы, правда, какие-то правила обозначились чуть-чуть более подробно. Например, ты когда жертва, ты можешь просто 3 месяца просидеть в подвале? Или не можешь? Там упоминается, что, типа, классная жертва может избежать, соответственно, собственного убийства, если у нее много денег, средств на это все. Ну, как бы, значит ли это, что можно скрываться? И вот как-то правила мне в этом плане как бы не до конца ясны. А в общем, я тоже читал рассказ после просмотра фильма. Не надо было, конечно, так делать. Классно, что, в принципе, такое как бы допущение было написано. И, конечно, я тут вижу какие-то будущие там и «Голодные игры», и все остальное. И мне всегда казалось, что «Королевская битва», да, вот который японский роман, является таким первым. А вот получается, что, по сути, вот уже та самая «Игра на выживание» была написана у Шекли. Я вообще об этом не догадывался. И это, конечно, классно, что теперь вот я это прочитал. А рассказ так, ничего, его можно прочитать. Один раз он не скучный, есть там какие-то банальности. Но, в общем, мне кажется, фантазия писателя явно интересная.
Но вообще Шекли, на мой взгляд, один из лучших авторов рассказов фантастики. У него огромное количество рассказов. Я их читал примерно все, примерно там по 2-3 раза. И его умение упихнуть в очень короткую форму, очень связанную историю. То есть он же берет что? Он не берет, у него нет задачи рассказать вам про мир, про там какие-то сложные эти самые. Для этого у него романы есть в количестве тоже. Прям читайте роман, там вам все разжевано. А он берет некую историю условной любви, предательства. То есть вот в короткую форму он закинул такое количество и закидывает всегда такое количество сложных взаимоотношений на самом деле. И очень делает это легко, виртуозно и классно. И здесь не исключение. Ну вот вообще не исключение. Очень коротко, но очень выразительно такая вот прикольная штука. То есть, не, я от Шекли в восторге был всегда. Тут у меня прямо вопросиков нет.
Ну, к фильму, я так понимаю, да?
Не-не, подождите. А вот вам как теоретически кажется, вот если такое альтернативное будущее наступит, это как-то поможет прекратить войны?
Мне кажется, что да. Да, потому что... Во-первых, потому что многое из тех, кто считает... Ну, смотрите, подождите. Здесь очень прикольная тема, что убийство при этом не в рамках игры, да, не в рамках охоты, они абсолютно вне закона. Вот это вот тоже, ну, такое допущение. То есть, если ты убиваешь вне охоты, у тебя смертная казнь без разговоров вообще. Нет другого варианта, что там отягчающие обстоятельства, еще какие-то. Это получается в такой ситуации, в которой у тебя из правового поля выведена война. То есть ее быть не может. Мне кажется, что, как бы это страшно ни звучало, но всяких любящих пострелять и поубивать станет меньше, потому что они по тем же правилам в какой-то момент станут жертвами. И неизвестно, выживут они после этого или нет. То есть, как будто бы, если предположить, что есть какой-то активный центр людей, которые любят убийство и насилие, и предположить, что остальные не любят, то тех, кто активно этим занимается, скорее всего, станет поменьше. И значит, активность в этой части станет тоже пониже. Но это я так рассуждаю, я ничего, конечно, не утверждаю. Но вот отвечаю на твой вопрос.
Ну, люди — ресурс самовоспроизводимый, поэтому одни заканчиваются, другие появляются. То есть это же...
Да, да. Тут еще плюс, если так вспомнить, то там очень же плотно занимаются все рекламой всего, что касается убийства. То есть насилие возводится, ну, прямо в ранг культа. Непонятно. Мне кажется, все-таки поэтому это антиутопичная история. Ну, то есть, если бы все существовало в рамках вот именно такого, такой вселенной, как в рассказе, то, наверное, бы уменьшилось. Но мне кажется, такого, конечно, быть не может.
Я понял, что не может. Но мне просто кажется, я не могу просто с этим согласиться. Я могу как-то себе там как-то логически понять, что, например, сократится там, я не знаю, вот какое-нибудь насилие в школах, которое мы с вами обсуждали, или просто какое-то бытовое насилие, еще что-то такое, да, наверное, когда тебе вот разрешено, пожалуйста, ходи как бы на охоту, только вот как бы делай это по правилам. Как будто бы как от этого могут закончиться какие-то притязания, я не знаю, на новые земли, на природные ископаемые, на финансы. Вот это как, чем это поможет? Ну, то есть я как бы даже не могу поэтому поверить в этот мир.
Ой, не усложняй.
Типа, сократить количество насилия в Нью-Йорке, галочка, мы узаконили, сделали вот так. Пошел, записался, теперь как бы играешь. Тут могу себе представить. Ну и последнее, что я тогда скажу. Конечно, стоит отметить, что это феминистский рассказ. И наш главный герой очень сильно удивляется, да, тому, что это уже его седьмая будет жертва. И это впервые женщина, девушка, и он очень сильно этому удивляется. Но потом сам собой говорит, ну а что, она же, в принципе, как мужчина. Ну вот, конечно, туповат немножко, не защищается совсем, но можно представить, что одинаково ума со всеми мужчинами. Поэтому тут тоже ставим галочку за современную повестку.
С другой стороны, они, очевидно, появились не только сейчас, женщина в этой охоте, потому что у нее десятая охота.
Да-да, это он просто не знал. Конечно, конечно, да, он.
Всех уже поубивала злобная тварь. Давайте к фильму, чё ж нам.
Dopo la fine della quarta guerra mondiale, o della sesta, secondo la cronologia degli storici, la potenza e la capacità di sterminio delle armi nucleari era aumentata. Ormai era stato raggiunto il punto di saturazione. La pace quindi doveva durare per sempre. Ma gli uomini non sono angeli, sono soltanto degli esseri molto strani, forniti di combattività.
1965 году вышел фильм. Кто будет про него рассказывать? Артур?
Ты?
Артур?
Ты рассказываешь.
Артур? Блин, все время глючит связь, как будто бы все время... Артур?
Ты рассказывай и не обращай внимания на связь. Мы фильм смотрели, мы знаем.
Ну вот, собственно, хорошо. Есть мир, в котором ведется некая большая охота. Большая пропаганда еще ведется, что хотите воевать, не воюйте, идите лучше охотитесь. все с удовольствием этим занимаются. Ну, то есть настолько все, насколько даже у Шекли, по-моему, не занимаются. Ты, в принципе, идешь по улице, и тут кто-то кого-то убивает. Вообще фильм начинается с невероятно веселого приключения одной женщины и одного мужчины азиатской какой-то наружности в Нью-Йорке. Мужчина бежит за женщиной, женщина от него убегает, веселится и хохочет под типичную итальянскую музыку типичного итальянского того времени. Бегает, бегает, убегает, и потом его почему-то убивает совершенно другая женщина сиськами. Он этого сильно не ожидает и умирает. Что это было? Ну, окей, ладно, было и было, хорошо. И мы знакомимся с одной из наших героинь, как ее там зовут, Мередит, Шмередит, не помню. Ее зовут Кэролайн Мередит.
Она в парике была.
Ах, это одна и та же женщина
была. В парике
какая,
черноволёсая?
Черноволёсая. По реке бегали там. Ну, хорошо, да, это очень просто явно следует и хорошо видно, но я не заметил.
А ты очки-то снимал бы иногда, когда кино смотришь?
Я как раз в очках был. Нас знакомят, в общем, с Кэролайн Мередит. Потом нас переносят в Италию и рассказывают про Марчелло Полетти, который убивает немецкого барона, взорвав его сапоги. Немецкий барон при этом показывает, ходит с пистолетом очень лаковым таким блестящим и на всех его целит, но ему это не помогает. Но вот, и существуют суперкомпьютеры, которые вот таким вот голосом рассказывают, что у нас сегодня выбирается новая жертва, вот это вот. И это показывается очень долго, очень все вот с начала до конца. И, конечно, мы выясняем, что у нас должны сразиться между собой и вот это вот Мередит Кэролайн и Марчелло Полетти. Надо сказать, что у Марчелло Полетти есть сильные проблемы по жизни, потому что он женат, был еще совсем недавно. Он довольно-таки заслуженный охотник, переживший еще и статус жертвы. Но он зарабатывает деньги, но их все забирает его будущая бывшая жена. Еще у Марчелло есть любовница, которая говорит «Пронто, Марчелло, пронто, пронто, Марчелло!» Она при этом ему звонит.
По имени Ольга.
По имени Ольга. Ну, это очевидно, блин, я даже не собирался это уточнять, потому что, конечно, Ольга, а кто еще? Она ему звонит с балкона в комнату и все говорит ему «Пронто, Марчелло». И он очень запутался в своих женщинах, потому что с одной он хочет развестись, а другая при этом очень сильно ждет, что он на ней женится. Еще у него всратая прическа, и он все время ходит в очках. Это...
Прости, пожалуйста, но его прическа мне напоминала Лукашина. Я просто не мог смотреть этот фильм, не вспоминая «Иронию судьбы».
Я врал. Я вру. Получается, все чистый Лукашин. Выходит такая история, что у нашей Мередит десятое должно быть сражение. Если она выигрывает, точнее, если она не погибает, убивает свою жертву, она получает $1 миллион. Потому что по правилам тот, кто выиграл, ну, прошел 10 битв, он получает $1 миллион, вечный почет, бесплатный автомобиль, освобождение от налогов. И в целом в этом преуспели в основном только китайцы. Ну, ладно, не только китайцы, но процент китайцев в 15 людях, которые все это сделали, подавляющий. Их трое. И чтобы все было максимально круто и красиво, решают совместить рекламную кампанию чая, и наша Мередит должна отрекламировать чай, убивая Марчелло. И она летит в Рим, они долго выбирают место, где будет половче его убить, а он тоже не дурак и понимает, что он стал жертвой, и вычисляет, кто же его будет убивать. У него и у нее есть целый штат сотрудников, которые занимаются всяческим и пиаром, и внешней разведкой, и дипломатическими отношениями, всем-всем-всем. Вот. Ну и худо-бедно вычисляет он, что все же Мередит его охотница, охоче, понимаешь, до него. У них начинаются всяческие игры в кошки-мышки очень странные. Он однажды читает проповедь по поводу захода солнца и плачет. И все плачут, но в него кидают еще помидорами и кричат. Ну и так играют они в кошки-мышки, играют, и получается, что... А что получается? Я забыл, чем кончилось. Представляете, я забыл, чем кончилось. Потому что там конец, финал битвы заключен в том, что они по очереди друг друга убивают. Сначала она его, но он дал ей свое оружие, оно с холостыми патронами. Потом он ее... Она вроде как умерла, но на самом деле у нее было бронированное нижнее белье, поэтому она выжила.
Платье.
Ну, я слышал белье, я отвечаю, за что слышал, за что купил, за то продал.
Телесного цвета что-то там было, да?
Да-да-да. Потом, что там происходит?
Потом прибегает жена с любовницей.
Да, потом прибегает жена с любовницей.
Они от них убегают. И попадают в самолет.
Точно, точно. Все, они попадают в самолет. И тут случается самое-самое страшное, что может случиться в жизни каждого уважающего себя мужчины. Его таки поймали и загнали в ловушку. Потому что у них в Италии не принято разводиться, хотя он развелся. И жениться он тоже не собирается. Он сказал Мередит, которая в него влюбилась, и в которую он тоже влюбился, что говорит, детей делаем сколько хочешь, но жениться на тебе не буду. Вот. И вот они убегают, попадают в самолет фирмы Pan American, сидят там, и выясняется, что это самолет для тех, кто женится. И он такой, я не собираюсь жениться. На него наставляют пистолет, говорят, если ты не собираешься жениться, мы тебя из пистолета застрелим. Но он такой, получается, я собираюсь жениться, дает свое согласие, Мередит дает свое согласие, и в него стреляют цветочками. Конец фильма.
Ну нет, у него просто наставляют пистолет, а дальше уже...
Там был выстрел прямо.
Такой это самое. Монтажом нам показывают, как из дула вылетают цветуёчки.
Ну, каждый видит в этом фильме свое, знаешь.
Артур?
Да, пожалуйста.
А, ну давай. Да могу и я.
Что по Харрисону Форду, пацаны?
Ну, сначала мне казалось, что все неприкольно как-то. А потом я что-то втянулся. Они так сделали эту утопическую реальность прикольно. Все они там собрали примерно и космическую Одиссею, и гостью из будущего нашу.
Во-во, гостья из будущего там рулит и разруливает всем абсолютно, я согласен.
Там примерно все. Там вот это будущее, оно такое прям... Отчасти это напоминает еще Иван Васильевич меняет профессию, тоже там какие-то правильные холодильники. Ну, в общем, вообще штука такая получилась прикольная. И эта Кэролайн, она мне сначала не понравилась, а потом я ее рассмотрел, и она мне понравилась вполне себе. И Марчелло Мастроянни все на нее вскарабкивался. Я так и не понял, докарабкался он или нет, хотя там сложностей не было никаких, а он голый бегает все время практически. То есть вообще там женщины ходят с остатками ткани на теле, связанными ниточками застенчивыми, и все, собственно. Вот, мне жутко понравилась фраза, что там, когда идет объявление про, и рассказ про эту всякую большую охоту, это фраза «Для чего ограничивать рождаемость, если можно увеличить смертность?» То есть мне кажется, это совершенно гениальная штука. То есть действительно. Вот, а в какой-то момент, так как Кэролайн нужно было его убить в конкретном месте, почему там все так долго-то? Потому что они выбрали съемочную площадку под эту историю, ее туда нужно было заманить, и она представилась корреспондентом газеты, которая берет интервью у каких-то совершенно замечательных сексуальных итальянских мужчин, и она ему говорит, в Америке 8 миллионов неудовлетворенных женщин. Как ты можешь отказывать, типа, мне в интервью, им вообще хоть какое-то счастье и радость? Вот, очень смешное кино, мне очень понравилось.
Ну, наверное, тут надо сказать честно, что этот фильм мог бы стать прекрасным дополнением нашего спин-оффа. И я вот всегда, когда смотрю фильмы для подкаста, я там делаю себе какие-то пометки и записи. Я...
Какого спин-оффа?
Спин-оффа подкаста экранизировано. Подписывайтесь, давай, Андрей, запускайся. Включите Андрея.
Есть три тарифа.
Да.
На одном пике точеные.
А вот Харрисон Форд опять получается. Должен вспомниться. И я делаю записи, и обычно там это страница полторы, не больше. А тут я исписал 4, потому что, ну, наверное, визуального удовольствия я не получал, ну, прям очень давно от, как бы от другого фильма. Ну, тут я записывал себе все. Какая машина, у нее стеклянная крыша. Что за маленький ежесобака по имени Томмазо, который делает маленькими человеческими ручками массаж Марчелло. Это, блядь, кто вообще? Что за изобретение будущего?
Но какие? Если вы тронете его за нос, вы оцените его по достоинству.
Это правда. Но там немножко как-то... будет все как в холостую.
Наконец-то интрига представления Денисочки открылась.
Вот, вот оно что. Денис — это механический еж Томмазо с человеческими кукольными ручками.
Какие там интерьеры, какие у всех костюмы, какие, как бы, в принципе, площадки, да, выбраны для съемки. Там, кстати, была площадка, мне кажется, мы ее с вами встречали в «Конформисте». Это была психушка в каком-то фильме нашем, а здесь это вот было кафе, где они на крыше с такими белыми мраморными скамейками огромным количеством в ряд.
Похоже, да-да-да-да-да.
100% оттуда. Короче, визуально просто пиршество и услада для моих глаз. Я в полнейшем восторге. Если говорить про происходящее, то, конечно, происходит полнейшая чушь. Что и как, но ты вообще не задаешься этим вопросом. И опять же, уже общеизвестный факт, что это послужило вдохновением Майерсу, да, для создания Остина Пауэрса, но ты вот получаешь примерно такой же вайб. То есть тут все оно такое вот киношное, немножко все выкрученное. Здесь скорее про картинку и про красоту, чем про какие-то глубокие смыслы, которые тоже тут хватает, к ним еще как бы вернемся. В общем, я просто даже не ожидал, что в 65-м можно наснимать вот такое. А сколько тут каких-то дебильнейших, как бы еще неожиданных ходов, когда, например, она стреляет из лазера и случайно открывает комнату, а там сидят его престарелые родители.
Которых надо было сдать государству, а он не сдал, потому что мы в Италии. Типа родителей не бросаем.
Именно, ценим семью. И тут ты сразу узнаешь, что в этом утопичном государстве еще, да, уничтожаются как бы старики, которые, видимо, уже не могут приносить никакой пользы обществу. Ну, просто какой-то дикий восторг. Или когда Марчелло пытается тоже как бы перевернуть все в свою сторону, идет к какому-то потенциальному рекламодателю, чтобы тоже сделать ловушку для Кэролайн и, соответственно, ее убить. И там вот этот рекламодатель говорит такую фразу прекрасную. «Я считаю, что убийство в рекламных целях — это очень интересная мысль. Но когда они приносят, сука, крокодила, я извиняюсь». То есть я уже как бы был куплен фильмом раньше, но крокодил — это просто максимум. Я не знаю, есть ли у вас детские воспоминания про сериал «Возвращение в Эдем», да, он назывался, когда крокодил покушал главную героиню в бассейне. Это же просто... Ну, короче, я в дичайшем восторге, и я считаю, что это, Андрей, твой лучший выбор за все время.
Ну, я со своим скучным дегтем, ладно, в вашу бочку, потому что меня раздражало это кино все время, что я его смотрел. Я очень сильно допускаю, очень сильно, да, всем, кто скажет, что это какая-нибудь там классика постмодерна или чего-нибудь еще, хрен его знает, я очень сильно допускаю, что я кучу всего не понял. Но начать с того, что этот фильм не спасли ни субтитры, ни дубляж, ничего. Перевод, либо действительно они просто имбецильные диалоги написали. Потому что некоторые просто не ведут никуда, не говорят ни о чем и рвутся в, ну, как бы как угодно. Ну, то есть, привет, хорошая погода. Кстати, я синий. Что? Ну, типа, вот такие примеры диалогов.
Типа попал какой-то фиговый перевод. Я смотрел,
возможно,
они немножко как бы натянуты, но там нету нелогичности.
Абсолютно.
Ну вот про 8 миллионов неудовлетворенных женщин и ты почему не дашь мне интервью, это, по-моему, вот даже с любым переводом полная хуйня. И такого там миллион. И мне это, ну, это...
По-моему, это кайф, а не фигня.
Но я за себя могу только сказать. Мне не понравилось, как подается история, ну, точнее, как смонтировано это все. Это прям, ну, прям откровенно плохо. У тебя все время рвется ощущение пространства, и это как будто бы не потому, что там меняется это пространство как-то очень классно, а даже в одной комнате склеено плохо. Типа, одна сцена, которая в несколько дублей снималась, то он сидит так, то он лежит. Все эти не очень понятные почему выражения лиц. Ну, короче, меня очень сильно это все раздражало. Прям сильно-сильно. И вот так по первому впечатлению мне прям совсем не понравилось. И Марчелло Мастрояни мне совсем не понравился. И его это Мередит мне совсем не понравилось. Еще меня дико раздражало, что... У Шекли написана мрачная штука, все же. Как, ну, как бы додумывается мрачная штука. А здесь все это так все время ломается этой сраной музыкой, что прям чудо чудное. Ну вот, ну что это? Ну прям не знаю.
Приключенческий комедийный фильм.
Ну, ок.
Совершенно прикольный, на мой взгляд.
Ну это да, приключения итальянцев в России, только про то, что всех убивают постоянно.
Американки. Американки, легко говорящие на итальянском, в Риме.
Да, и да-да-да. И ни у кого при этом, ну, типа, ни у кого нет никакой крови. Все просто... А что это за прикол был, когда Мастрояни вышел из здания, и к нему прибежала тетя, говорит, поцелуйте меня. Он говорит, я не имею права. Она говорит, ну поцелуйте. Он говорит, нет. Она убегает, и ее убивают. Это что за прикол?
Ну, типа, когда ты с гражданским, в тебя стрелять опасно, потому что можешь убить гражданского. Сядешь на 30 лет. Все.
Ну да. Ну, но он почему-то сказал, я не имею права. На что ты не имеешь права? Ты просто не хочешь погибнуть? Сказал,
ну... Он, ну, может, действительно это опять сказал, же. Что это не по правилам. Да.
Ну,
ты,
да.
Видимо, какой-то смотрел пососный субтитр.
Нет, я просто смотрел субтитры, которые просто откровенно плохо сделаны. А потом я смотрел, потому что это уже было невозможно, я стал смотреть с дубляжом. Тот мужчина, который все это озвучивал, он вообще не вкладывался ни на секунду в этот перевод, в эту озвучку. Это тоже было ужасно.
Не, ну, может, это еще легло у тебя не на то настроение. У меня он настолько легко прошел этот фильм, настолько без вопросов, без претензий, без всего. Это же действительно не серьезное какое-то драматическое произведение. В общем, достаточно легкая штука.
Мне кажется, что тут даже наоборот интересно, что они серьезную штуку показывают очень комедийно. Ну, потому что это же как бы какое-то как бы будущее, да, это все в формате ретро-футуризма, но все равно это будущее. Мы видим уже какие-то новые технологии, те же компьютеры, как там, 7.8, телефоны вот эти мобильные, которые у них есть. И они как бы показывают, мне кажется, что что бы ты ни сделал, люди настолько к этому уже привыкают и не обращают на это внимания. Ну вот да, как дебилы все вокруг тебя носятся и постоянно кого-то как бы убивают. Как бы, мне кажется, здесь тоже это, в принципе, это высмеивается любое вот такое вот решение, которое потенциально кто-то может принять, что оно все равно как бы ни к чему не приведет. Поэтому да, может быть, как бы настроение выбрано отличное от рассказа, но, на мой взгляд, оно интересное.
Очень прикольно, что ни у кого нет никакой крови при убийстве. Ну, вообще, то есть, ну, вот это максимальная лайтовая история. Стреляю, в упор стреляешь, не в упор стреляет. Пуля остается внутри и сразу, видимо, закупоривает кровь. Мозги не разлетаются, от пули в живот ты сразу умираешь. Ну, вот, прикольная история. И ты же не сказал, когда рассказывал, что первая вот эта сцена, она его убила в клубе мазохистов. Это же отдельная фишка. Клуб мазохистов без единого атрибута БДСМа. Просто сидят такие очень, очень прилично одетые люди. Перед ними выступает мазохистка. Она, значит, предлагает ее раздеть.
Она садистка.
Садистка, да. Они мазохисты, соответственно. Вот. Она, значит, предлагает ей элементы одежды, значит, снимать, за это их бьет. И когда китаец уже вот это с китайской наружностью, американец, значит, расплылся, она его тут-то и выстреливает, застреливает.
И как застреливает?
Сиськами, я же сказал.
Я не понял, чем.
У нее...
Да, лифчиком, у нее, да, лифчик.
Специальный лифчик, в котором все это есть, который, опять же, потом в Остин Пауэрсе мы еще увидим.
Короче, у меня от этого фильма ощущение, как от Ихтиандра нашего... Вот полное. Вот то же самое.
Слушай, по настроению есть. Они также зыркают глазами. У них все время какие-то... Вот она как бы не может выглянуть как бы просто за угол. Она должна вот так театрально припасть, да, вот как бы ладошками и ножку-то от коленки поднять. И только тогда можно выглянуть. Конечно, это все такое как бы клоунада в каком-то смысле. Но я думаю, что это и смешно от этого, что ты просто смотришь на чушь.
Единственное, мне кажется, что здесь это как раз была режиссерская задумка и актерская задача была такая, так сыграть.
Да, 100%.
А в «Человеке-амфибии» это просто, если не умеешь играть, так сиди, сука, дома и не играй, блядь.
У себя там под водой сиди, вот, и не играй. И я еще, конечно, вижу огромное количество все равно какого-то как бы сарказма и сатиры. Ну, начиная, вот мы рекламу с вами уже, да, упомянули. А, например, когда против... Это же не просто помидорами пришли как бы культ солнцепоклонников закидывать. Это же лунопоклонники пришли закидывать солнцепоклонников. Ну, алло, ну как такое можно было вообще придумать? Есть вопрос к помидорам, почему-то они как бы желтые и белые пятна оставляют, да, на вот этих вот шторках. А шторки точно такие аккуратные, они стоят ровно напротив, как бы, ну, за его спиной. С другой стороны, лунопоклонник не может подойти и кинуть. Но это уже все такие, как бы, какие-то декорационные, скорее, решения.
У него загородка в сторону забора, они не могут подойти, там же охранники
стоят.
Да-да,
ну ты же понимаешь, что за ним ровно два каких-то вот таких прозрачных пластиковых как бы листа. Ну, то есть как бы там, ну, с другой стороны, можно, короче, как-то было все это сделать. Это все очень красиво. Эти шторки потом должны были образовать коридор, чтобы он из них как бы вышел. Вопросов как бы никаких. Вся эта стилистика ретро-футуризма или как в этом современном обществе, ну, современном фильме, опять же, проституция уже как бы легализована, да, и существуют вот эти, как они называются, центр расслабления. Я, честно говоря, думал, что он, когда приехал в этот центр расслабления, что это место, в котором, ну, типа, ты берешь паузу, и на тебя как бы не нападают. Но нет, это как бы просто, где ты можешь прийти, выбрать, кого ты хочешь, какой хочешь наружности и возраста. Или вот эти его странный друг-робот. Ну, не робот, доктор с механической рукой, зажигалкой и вот этой чушью. Там же тоже полигон, на которых готовят будущих охотников. Или даже само название министерства, оно как-то очень сложно называется в рассказе. Там какая-то аббревиатура, помните? Что-то там катарсиса какого-то. Эмоционального катарсиса, что-то какое-то такое. А здесь оно называется Министерство большой охоты. Ну, я просто аплодирую за все эти маленькие шутки, которые, конечно, все это собирают. Есть у меня вопрос, почему у него забирают из квартиры мебель? Мне показалось сначала, потому что он развелся, и это как бы условно достается жене, но при этом ему говорят, что это уже происходит не первый раз, и вы когда опять как бы за своей мебелью вернетесь, вы там как бы что-то скажите. Что происходит, я вот не до конца понял. Может быть, из-за перевода что-то там потерялось.
Ну, мне показалось, что это с разводом, да, связано.
Я так понимаю, что он просто должен был денег. У него не было денег, он должен был денег, и, собственно, у него забрали. Потому что это не первый раз, потому что они говорят, что мы там до следующего раза.
Ну да, ты прав.
Он получает деньги за охоту, но не может расплатиться, потому что все ушло жене. Соответственно, они вывозят мебель, которую отгрузили ему под вот эти деньги. И он тут же звонит под следующую охоту, занимает следующую мебель. Вот, ну такая...
Да-да, ты прав. И тот же доктор ему говорит, что ты так и ни разу не расплатился, все время обещаешь. Ну да, точно, это, видимо, за долги, а не жене. И опять же, там шутка, что вот у него забирают комиксы. И понятно, что это такая, ну, дебильная шутка какого-то такого простого уровня, да? Но мы опять понимаем, что в этом современном мире твоя классная библиотека состоит из комиксов про Тома и Джерри. Никто уже не читает Льва Толстого или там Хемингуэя, да? Все вот смотрят какие-то книжки с картинками. Не знаю, Дэн, ты меня расстроил очень сильно. Я думал, что мы будем ржать вместе над Тома. А ты, конечно, не готов сегодня.
Вы не готовы здесь, да. Все.
Это очки все. Все портит очки. Единственное, что мне показалось недоработано, но, хотя нет, на самом деле оно все в стилистике фильма, и мне не показалось очевидным, что они влюбились. С другой стороны, в заданном ритме и стилистике этого фильма, ну, это все допускается. То есть, ну, там как бы оно... И так все кривое, и влюбленность кривая получилась. Но как они виртуозно вертели этой, значит, Кэролайн, раздевая, вот когда он ее пытался Марчелло Мастрояни раздеть, и раздел, но мы ничего не увидели, и она потом одевалась так, что мы ничего не увидели, хотя на ней болталась вот эта вот несчастная кофточка. Если ты ждешь, что, ну, вот сейчас должно отвалиться, мы помним разгон прошлого выпуска, уже что-то сейчас должно случиться, то есть она вообще как Джессика Рэббит, у нее все это самое практически наружу, но ничего не видно. Прямо я расстроился.
Это правда талант. Она, да, то она зайдет в море и там что-то аккуратно там намочит, но не все. Здесь правда.
Намочит сосок.
Да. Именно вот. Тут очевидно есть, конечно, вот эта заигранность с сексуальностью. Я думаю, что это тоже был способ привлечения в кинотеатр. А какие там, в принципе, все красивые актеры? И Ольга... Жена не моего типажа, так скажем, и Кэрола. Да там все, просто там один этот, чего, немецкий граф Жакей чего стоит. Как их всех понабрали?
С женой, когда они с Ольгой прибегают пострелять в Марчелло, появляется там какой-то вот этот итальянец со съемочной площадки. Ольга, значит, к нему туда-сюда, и они куда-то убегают в эти самые в руины. И жена кричит, возьмите меня, возьмите, я тоже хочу. Такой сюр. Очень классный кино.
Ну, слушайте, на самом деле, я вот сейчас подумал, что если бы было фантастическое допущение, что к нам в подкаст пришел бы Всеволод Коршунов, он как суперзнаток итальянского кино, я думаю, сильно много бы объяснил за этот фильм, за этого режиссера и вообще. Потому что почему мне так сильно не зашло, мне кажется. Ну, во-первых, я, конечно, не смог, вот как вы, отдаться, ну, как бы на волю этого фильма, но мне кажется, что там миллиард отсылок еще. И внутренних по итальянскому кинематографу, потому что это же, ну, типа, тех времен, когда Пазолини снимал, и вот все. Очевидно, это какой-то котел, в котором, ну, как бы можно было зачерпнуть всякого, потому что вот мне очень бросился в глаз в очках на фоне однажды, который мы видели.
В очке.
Ну, я вот хотел не пошлить, но получается глаз в очке. Но это же не просто так там стоит. Это все куда-то как будто бы отсылается. Если допустить, что в этом есть какой-то, ну, какие-то свои приколы, свои какие-то фразы, туда-сюда пару слов они сделали, то это, наверное, было бы прикольно. Но я ни хрена не знаю, поэтому просто в чистом неудовольствии остался. Супер не кайф это кино. Супер не кайф.
Ну, мне кажется, надо переходить к рекомендациям.
Абсолютно согласен.
Шекли, все рассказы читать, этот тоже в рамках всех других рассказов читать, потому что Шекли, еще раз повторю, мастер рассказа. Фантастического. Ну, причем фантастические, там именно созданные ситуации, а так рассказы-то они очень... Ого! Кино обязательно смотреть, это очень классное кино. Я наконец-то увидел «Марчелло настроение», я, оказывается, его не видел ни в одном фильме никогда раньше. И, ну, такой прикольный чувак.
Я однозначно рекомендую фильм. Мне кажется, это супер фан, это какая-то классная комедия. Ретро-футуризм, очень современный. Прям советую. А вот рассказ, ну, тоже неплохой. С автором мне не захотелось дальше знакомиться. Я больше ничего у Шекли не читал. Но, опять же, круто. В очередной раз мы видим, как совершенно по-разному можно представить какую-то одну и ту же идею. Спасибо этому рассказу, поэтому, наверное, его тоже можно как-то прочитать. Небольшой, интересный.
Ну да, пока будете ехать куда-нибудь, откуда-нибудь, недолго прочитайте рассказ.
В лифте, сверху вниз.
Ну, не настолько уж прям. Но если вы сверху вниз и снизу вверх, то, наверное, успеете, да. По это самое, да, почитайте, потому что этот рассказ как будто подтверждает самое здоровое рассуждение про рассказы от Шаши Мартыновой, что рассказ — это целая вселенная, которая упакована в такую форму. Это очень круто. Здесь это работает максимально. По этому рассказу можно было бы и сериал снять в целом, по мотивам. Кино идет нахрен, я не собираюсь смотреть больше такое кино. Но, с другой стороны, как будешь знать? Вот ты думаешь, что это за десятая жертва, а оно вон еще какое получается. Вот такая моя рекомендация.
Ну, я его через год еще раз выберу.
Кайф, кайф. Можно одиннадцатую жертву посмотреть какую-нибудь. А мы в следующий раз не будем с протоптанной тропки сходить и посмотрим, что мы посмотрим. Мы тоже посмотрим фильм, в котором, безусловно, есть актеры какие-то. У него есть режиссер, его зовут Пол Майерсберг. И у нас тоже будет вольная экранизация и тоже рассказа, и тоже фантаста, известного, великого фантаста Айзека Азимова. Рассказ называется «Приход ночи», а фильм называется «Сумерки». Я хотел вас, конечно, сначала испугать тем, что мы будем смотреть «Сумерки». И вы такие: «Нет, что? Какие «Сумерки»?» Но «Сумерки». «Сумерки» 1988 года.
Тем, кому мы очень нравимся, мы можем нравиться еще дольше, еще больше с помощью наших платных тарифов на Boosty, Patreon и Apple. У нас есть три тарифа. Тариф «Я», мы не договорили, где мы 10-15 минут, иногда 5, иногда 20, мы рассказываем о том, что мы читали, смотрели за предыдущую неделю. Второй тариф — тариф имени Харрисона Форда, в который входит тариф «Я», мы не договорили. А еще доступ к спин-оффу подкаста «Экранизировано», где мы обсуждаем фильмы, которые никогда не были книгами, и фильмы, которые никогда не были фильмами. И третий тариф — тариф имени «Крестного отца» подкаста «Экранизировано», в который входит тариф «Я, мы не договорили», тариф имени Харрисона Форда. А еще вы можете участвовать в записи нашего подкаста в качестве слушателей, писателей комментариев в чатик. Потенциально, может быть, смотрителей на нас в Зуме, но это не точно. Это пока нету. Мы тогда поднимем цены на этот тариф. Получать контент на неделю раньше всех остальных в несмонтированном виде. То есть еще больше контента за все те небольшие и вполне посильные вам деньги.
А я напоминаю, что нас можно слушать на любой удобной подкаст-платформе. Там, где вы нас слушаете, ставьте оценки, пишите свои комментарии, оставляйте свои отзывы и приходите в наши группы в Инстаграме и в Телеграме, где мы обсуждаем много всего интересного. На этом все.
Денис Юрьевич, ты не в людей смотри, а умность говори. Тоже мне.
Ну, я вот посмотрел фильм
Да нет, финал.
Можно я, блядь, буду говорить?
А, это он.
Я, во-первых, никогда никому не обещал никакую умность говорить. Я говорю обычно тупость. Так вот, я посмотрел фильм, и мне никакой мудрости сказать не выйдет после просмотра. Всем пока.
На этом наша совершенно бесплатная часть эфира заканчивается. Мы прощаемся с вами и переходим к платной, дополнительной, контентной насыщенности.
Нажмем те же стоп. Нажмем те же стоп.